Глеб Иванович Успенский. Из памятной книжки. Очерк первый. Там знают. Еду и сплю. Быстро, легко и плавно несется уютной вагой по прусским рельсам унылый перезвон колоколов, напоминающий благовест в бедный колокол бедной сельской церкви, дает знать в легких просонках, что мы на станции. Но тело так устало от долгого пути, что не хочет поднять головы от подушки, чтобы взглянуть в окно, посмотреть на местность, на народ. Еле-еле подумаешь про себя, станция, мол, перевернешься на другой бок, и дремота тут час снова овладевает сознанием. Чуть-чуть ощущаешь, что поезд тронулся, и опять спишь. Долго так ехал я и спал. Вдруг среди полного покоя и забытия что-то словно ножом ударило и в мозг, и в сердце. Ударило так больно, что я мгновенно вскочил с покойного дивана и долго не мог понять, что это со мной и от чего это. А между тем что-то больное, ноющее бежало по телу самых подошв и поступало к груди. Точь-в-точь, как во время морской качки, когда пароход с высокой волны вдруг упадет куда-то низко-низко. В моем сердце тоже что-то сорвалось и падало низко-низко. Что это такое? От чего? Что мне вспомнилось, что приснилось? Допытывался я у самого себя и сразу не мог ничего сообразить. Я только смутно сознавал одно. Через 6 часов опять буду дома. Нет, не может быть, решил я. 2-3 дня тому назад я так хотел вернуться домой. Мне так стало скучно за границей. Нет, не от этого. Но странное дело. В следующее за таким решением минуту сердце падало куда-то еще ниже. Ушибалось обо что-то еще больнее и, увы... Всякий раз эти очень больные ушибы неразрывно связывались с сознанием, что вот через 6 часов буду дома и опять. При слове «опять» мысль прерывалась в мозгу и продолжалась тупою болью в сердце. Да, опять. При всем моем желании и усилии как-нибудь иначе растолковать себе мое внезапное пробуждение из спокойной дремоты, я с каждой минуты должен был убеждаться, что я испугался именно того, что через 6 часов буду дома, что только 6 часов осталось мне до того, как начнется опять. Душные и темные тучи неслись на меня с каждой секундой все ближе и ближе. Забытые мною родные пустяки и воскрешали всею массою своей, сливающейся в одном мучительном представлении – опять. Забытую боль, от которой я и скитался на чужбине, которую забыл там и которая вот теперь так и захватывает грудь. Чуть-чуть приподнимет и ниже, и еще ниже, и еще ниже. А сердце то отпустит, то стиснет. Стиснет словно клещами. Господи, думалось мне, да куда же девалась моя недавняя радость при мысли о возвращении? Отчего 3 дня тому назад не было и тени той жути, какая обуяла меня теперь? Было что-то другое, грустное, но не жуткое, не неопределенно мучительное, не такое тупое и не невыносимое. Мне хотелось воспоминанием этого недавнего подавить мои теперешние нервные тревоги. Я уже не дремал, я напряженно чувствовал что-то тревожное, приближающееся все ближе, вот-вот, с каждой минутой. Тревожно и беспорядочно в то же время припоминалось мне многое недавнее. Припоминалось быстро, сменяясь новым. Также быстро улетавшим прочь. Море, ночь. Вдали чуть виднеются 2 огонька. Пароход, наполненный молчаливыми матросами, молчаливыми пассажирами, то перекатываясь через высокие волны, то глубоко погружаясь в водные овраги, ровно и однообразно стучит своей машиной и бежит вперед навстречу к этим 2 огонькам. Черная, широкая, густая и длинная-длинная полоса дыма стелится над ним в темной вышине, спускаясь дальним и блекнущим хвостом к светлой полосе воды. Скромные огоньки все ближе и ближе. Это Англия. Когда я вспомнил, что за величественными тверскими триумфальными воротами начинается с одной стороны только Тверская улица, ничем кроме калашника Филиппова незамечательная, а с другой стороны чистое поле, изредка пересекаемое пьяными тройками, когда я вспомнил, что в Туле, в Калуге, в Козмодемьянске и в 1000 других великих и малых захолустьй моего отечества при въезде в город стоят тоже триумфальные из кирпича арки. Когда, повторяю, я вспомнил эти грандиозные преддверия к чистому полю, то скромные огоньки, обозначающие место, откуда начинается не пустое место вроде Калуги или Балахны, а Англия, Англия, господа, то эти огоньки произвели на меня самое хорошее, светлое впечатление простоты. Мне кажется, что именно эти два огонька, кажущиеся издали такими маленькими, скромными, поселили во мне то впечатление простоты, с которым я, наконец, рано утром подъезжал к голым английским берегам. Благодаря этому ощущению, сойдя с парохода на берег, я чувствовал то же, что чувствуешь, знакомясь с самым искренним, самым простым человеком, который хоть и неуклюж, и некрасив, и груб, но дорог тем, что не солжет на маковое зерно, не прихвостнет на булавочную головку, а уж что скажет или сделает, то это будет всегда искренне, а главное, необыкновенно просто. Почему бы не родилось у меня это ощущение, но оно с каждой минутой, с каждым шагом укреплялось во мне. Все, что не встречал класс, все было понятно, а стало быть и очень просто. Необыкновенно простым и понятным казалось это масса рельс, масса поездов, дымом пропитанный воздух. С бешеной быстротой летел наш поезд, то проносясь над множеством других поездов, нырявших под него и справа, и слева, то сам ныряя под летевшие над ним поезда, то обгоняя, то мчась навстречу. Завизжало что-то справа, точно кошка, прищемленная в потьмах. Глядь, пронесся экспресс. Вдребезги разбилось что-то слева, и другой бешеный поезд пронесся, как молния. И все это битком набито народом. Стало быть, спешит, потому что за поездом бежит другой, тоже полнёхонек. Все это мчится, потому что везет, потому что доверху навалено, наполнено. А стало быть, все это нужно где-то. А стало быть, надо нырять в туннель, потому что на земле нет места. Стало быть, надо строить дорогу в воздухе, потому что нет места под землею. Это вовсе не то, что делается на Коломенской индийской железной дороге, где пустой поезд обязательно два раза в сутки приносит обществу чистый убыток в несколько тысяч рублей со скоростью 40 верст в час. Это вовсе не те рельсы, не те вагоны, которые, как на Московской индийской дороге, приготовлены раньше, нежели готово то, что надо возить по ним.